Борис Акунин. «Смерть на брудершафт». Фильма 9. Операция «Транзит». Перед сеансом. 7 апреля. Цюрих. По новой американской моде перед основным сеансом в качестве бесплатного бонуса, тоже заокеанское словечко, крутили кинохронику. Билет был самый дешевый, за 50 раппенов, на балконе и сбоку. Поверх кепи и котелков чертовых швейцарцев, которые еще со времен Вильгельма Телля чувствуют себя неуютно с непокрытой головой, Зепп видел лишь верхнюю половину экрана. Не то чтоб его сильно занимала программа. Он взял билет в Ориент Синема скоротать время до условленного часа. Опять же, нет лучше способа уйти от слежки, нежели когда выскальзываешь из темного зала во время сеанса. Вряд ли какая-либо из местных агентур обратила внимание на пролетария в потертой одежде, но, как говорят русские, береженого Бог бережет. Уйти фон Теуфельс рассчитывал через 20 минут после начала афишной картины, а до той поры собирался прокрутить в голове детали и возможные повороты первого этапа предстоящей операции. Но когда на экране начали показывать кадры мартовских событий в Петрограде, поневоле отвлекся от деловых мыслей. Вот как, оказывается, выглядит крах империи, что простояло 300 лет и казалось несокрушимой. Просто валит по улице грязный весенний поток, пузырящийся флагами и транспарантами, и летят вверх шапки и вздымаются руки. А когда камера берет ближний ракурс, видно, что все ужасно чему-то радуются. Разинутые в воплях рты, растянутые до ушей губы, ошалелые глаза — бурная, выплеснувшаяся из берегов энергия, которая вышла из-под контроля. Когда-то во время поездки по Сибири майор видел ледоход на Иртыше. Как начал трескаться и лопаться метровый слой льда, и серая шкура реки вздыбилась клочьями, и глыбы заторопились куда-то, налезая друг на друга, крошась, выкидываясь на берег. В сущности, нужно радоваться, что противник, борьбе с которым посвящена вся твоя жизнь, забесновался. Забился в корчик и сладострастно раздирает на себе мясо. Но одно дело прочесть в газетах про революцию, и совсем другое увидеть, как это происходит. Зеппа охватило странно тревожное чувство. Русские события он воспринял так же, как все германцы. Случилось нечто прекрасное и неожиданное. Будто Господь наконец определился, на чьей он стороне, и решил вознаградить свой избранный народ за великое терпение и стойкость, приблизив конец испытаний. Однако, глядя на экран, фон Теуфельс вспомнил азбучную истину. Революция не бывает концом. Она всегда начало. Куда устремится взрывная волна великой высвободившейся стихии, когда ей станет тесно в каменных ущельях Петрограда? Вдруг из хаоса и Содома выкуется сталь невиданной прочности? Ведь случилось же нечто подобное 120 лет назад. Орда гладранцев-санкюлотов – в красных колпаках под предводительством вчерашних лейтенантов, конюхов и кузнецов разбила европейские регулярные армии и подпалила весь континент. Что-то стиснулось справа в животе, где еще толком не срослись продырявленные пулей кишки. Майор привычным жестом прижал к боку ладонь, и в ту же секунду было ему явлено провиденциальное прескверное видение. Объектив, скользивший по ликующей толпе петроградцев, на миг выхватил лицо молодого офицера. Оно сияло широкой, такой же, как у всех, улыбкой. Над воротником виднелась обмотанная бинтами шея, на груди колыхался серый, на самом деле, вероятно, кумачевый бант. Хоть камера и уползла дальше, но никаких сомнений. Это он. Он жив. Зепп двинул кулаком по подлокотнику с такой силой, что хрустнуло дерево, а в боку будто распрямился моток колючей проволоки. На Теуфельса заоборачивались. Закусив губу, полускрючившись, он вслепую, стукаясь о чьи-то колени и наступая на галоши, стал продираться к выходу. Воздуха. Свежего воздуха. В фойе было не так душно, как в прокуренном зале. Теуфельс остановился перед зеркалом, поморщился на свою бледно-зеленую физиономию, поношенную куртку, засаленный картуз, плебейские усы подковой, а больше всего на свою бабью впечатлительность. Нервы после ранения стали не к черту. «Ну да». Удивительное совпадение. И неприятно, что чертов щенок жив. Ходит, радуется непонятно чему. Ведь того самого царя, из-за которого он получил пулю в горло, скинули к черту. И получается, что никакой победы мальчишка все-таки не одержал. Однако майор привык быть честным с самим собой. Не в царе дело. Дело в том, что Йозеф фон Теофельс, лучший среди лучших, впервые потерпел поражение. Личное поражение. До сегодняшнего дня утешался лишь тем, что человек, который его победил, заплатил за свой триумф жизнью. Слабоватое утешение. А как только что выяснилось, еще и ложное. Никогда Зэп не верил в дурные предзнаменования, а сейчас вдруг ощутил прилив мутной тоски. «Все это плохо кончится», — проблеял тоненький гнусный дисконт. Вероятно, то был пресловутый внутренний голос. И рассердился Теофельс. Скрипнул зубами, дисконту велел заткнуться. Весть о том, что господин Алексей Романов жив, зачислил в разряд полезной информации. И бог даст, еще встретимся. А потрепанная внешность и даже бледность были кстати. Вписывались в легенду. Все к лучшему. Напоминание о неудаче перед важной операцией — лишний стимул для самомобилизации. Сдохни, а дело сделай. Второго провала подряд начальство не простит. Ты и сам себе его не простишь. Как не простил первого. Майор по собачьей встряхнулся, сбрасывая флюиды пессимизма. Улыбнулся зеркалу, подмигнул и вышел на залитую весенним солнцем Беатенплац. До рандеву 12 минут. Ну-ка.
Смело, товарищи, в ногу. Духом окрепнем в борьбе.
Он бодро прошелся по набережной искрящегося Лимата, вживаясь в образ. Свернул в скверик, где назначена встреча. Достал из кармана и развернул номер городской газеты за прошлую среду. Это был условленный знак. Настроение было правильное, куражное, как в добрые старые времена, когда Теофельс, выходя на задание, ощущал себя властелином мира. И тут, надо же, сбоку налетел мальчишка-газетчик. Должно быть, увидел старый номер «Neue Zürcher Zeitung» и хотел предложить свежий, да не рассчитал разбега. Прямо в раненый бок. Зэп подавился стоном. Газетчика ветром сдуло. Крикнул «Извиняюсь!» и смылся, пока не накостыляли. Согнувшись пополам, Теофельс ждал, когда перед глазами перестанут расплываться оранжевые круги.
«Их би и не алис и норник? С вами все в порядке?»
— участливо спросил какой-то добрый самарянин, деликатно взяв страдальца за локоть.
«Махт нихц!» — просипел Зэп с русским акцентом.
«Данке шон!» — выдавил улыбку, доплелся до скамейки, сел. 6 минут у него оставалось, чтобы снова войти в рабочее состояние.